Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наши беседы о царствовании царя Ивана IV. В прошлый раз мы говорили о его личности, о его происхождении. Сейчас спросим профессора Сергея Михайловича Усманова о том, каковы же были внешние обстоятельства, при которых Иван начал свое правление, что ему предстояло сделать, и что ему мешало, и что, наоборот, помогало его царствовании, по крайней мере, на первом этапе, когда вот он юноша буквально, 17-летним, возглавил Великое Московское княжество, которое уже стало царством.
Да, которое уже очень скоро было провозглашено царством. Да, у него были очень серьезные задачи, прежде всего, укрепление государственной власти. Потому что, как невелико было Великое Московское княжество, благодаря усилиям его предков, да, оно все-таки расширялось, но рядом были сильные соседи. Ну, например, с юга турецкий султан имел многих союзников, крымских, астраханских и казанских татар, ногаев, да, кочевых, там тоже в степях около Волги, и, возможно, и других, если бы он вступил с ними в соглашение, которые серьезно угрожали с юга. На севере было, например, такое мощное тогда государство Швеция, которое стремилось стать империей. На западе там тоже было много крупных государств, которые имели тоже интересы усиления своей власти, продвижения ее на восток. И, собственно, тут есть вот один пример, который говорит, что без укрепления государственности было не обойтись. Вот возьмем соседа Москвы, такое замечательное, мощное, процветающее государство, каким был Великий Новгород, как его называют, господин Великий Новгород. Это был город великолепный, цветущий, более развитый и более древний, чем Москва. Там, кстати, подавляющее большинство населения было грамотным. Еще с 13-го примерно, с 12-го даже века, мы об этом видим по берестяным грамотам. Там было мощное купечество. Там были многие святыни, храмы, монастыри. Архиепископ Новгородский был очень влиятельной фигурой. Вот. Прекрасные позиции в торговле. Да? Все северные земли Руси были практически освоены новгородцами или связанными с ними какими-то народами и племенами. Но чего не хватало Новгороду? У них такая была сложная система власти, которая, ну, можно сказать, они сами ослабили роль своего князя, вот верховного правителя этого государства. Они не все время уменьшали и кончили чем? Что Новгород был покорен. Новгород, не имея сильной власти, не имея сильного войска, они надеялись на союзы, там, на свои торговые интересы и все, что невыгодно же будет нас там угнетать и так далее, как и сейчас некоторые рассуждают. Новгород был сначала покорен Москвой, а потом и разгромлен.
Ну, разгромлен при Иване как раз, при Иване IV. А пока он просто мирная, можно сказать, провинция Московского княжества.
Нет, не провинция, он еще полностью не присоединился, он как имел свою определенную самостоятельность в рамках Московского княжества. И вот она была окончательно ликвидирована. Совершенно остатки ее даже самостоятельности были раздавлены в это время. Но кроме укрепления государственности, ясное дело, московские князья великие еще с 15 века, да, это было, даже с 14, они вели дело усилению своей личной власти. Не власти рода Рюриковичей, как это было в Древней Руси, а роли личной. А чего добивался его дед? Чего добивался его отец, жертвуя даже своими братьями, которые могли бы быть его союзниками и верной поддержкой. Ну, родные это братья, это все-таки не какая-то дальняя родня. Но он хотел быть единовластным, совершенно неограниченным правителем. Вот к этому и стремился Иван.
Вот это, значит, ростки того, можно сказать, отравленного дерева, которое потом и взошло уже в поздние годы правления царя Ивана. Так можно воспринимать.
Вот мы и посмотрим. Так или это?
Ну и как же вот первые годы царя Ивана Грозного, все единогласно это подтверждают, в том числе его самые острые критики, что в первые годы он был весьма успешен, как...
Ну, в первые годы самостоятельного правления, когда он уже был венчан на царство. Да, эти вот 13 лет, примерно до 1560 года, они дали все успехи его политики. Потому что в это время были проведены Земский собор, да, Земский собор, он включал представителей разных сословий. Это не просто царь посовещался своим ближним кругом. Там были бояре, дворяне, те, кто в приказах служил. Там было духовенство, конечно. Значит, там были даже представители купечества. То есть это обсуждение серьезных вопросов. Была уничтожена система кормлений. Правда, еще в детские годы, когда давали на кормление кому-то целую какой-то уезд, какой-то... Ну, какую-то часть русской земли, а это, конечно, вело к произволу и злоупотреблению. Там создана была система приказов, то есть ведомства, потом министерства они стали называться и другие. Это тоже улучшило управление. Было укреплено войско, вот, оно значительно расширено и лучше организовано. Были основаны многие города. Дальше были покорены кичливые соседи. Была сокрушена мощь Казанского ханства, оно было взято в начале 50-х годов. Затем во второй половине присоединена Астрахань. А это означало что? То, что турецкий султан лишился возможности задушить Русь-Юга. Там было еще Крымское ханство, и оно понесло много неприятностей и последствий. Оно не ослабело еще. Но Волга, все Поволжье было уже занято русской государственностью, это имело большое значение. Это благотворную роль сыграло не только для русского народа, но и для других народов, которые жили в Поволжье, даже для самих татар, хотя, конечно, они были так расстроены.
История подтверждает, что мусульманское население Поволжья интегрировалось в российскую государственность.
Да, достаточно быстро.
Когда мы же будем говорить, если о временах смуты, мы увидим, что там мусульманские... А пополчицы участвовали наравне с христианами.
Ну, конечно, а ведь зачем им разор и нестроение? Они понимали, что в большом государстве и они получат выгоду. Их же не истребляли, их же не уничтожали, не отселяли никуда. Даже наоборот, даже уже царь Иван стал приближать татар, крещеных, если, конечно. И даже не крещенным там давались какие-то льготы, но крещенных он приближал к власти, он давал высокие назначения. И даже Семен Бекбулатович, крещенный казанский хан, он же некоторое время даже был царем Руси, это он даже так поступал. Было несколько лет, когда он уступил ему даже свое как бы царство. Ну, у него из своих расчетов, тем не менее, это же почетно было.
Да.
Так что он построил, кстати, много храмов. Вот если мы поедем по многим городам древним, да, мы увидим, что вот этот храм был заложен при царе Иване. Вот сохранился от него же. Ну, в Александровской слободе, да, в Александрове в нынешнем. Кое-что сохранилось тоже от него, когда он там жил, ну, перейдя к политике опричнины. Но в это же время уже наметились некоторые... явления неблагоприятные. Но я хочу сказать вот что. Эти успехи были связаны во многом с тем, что все-таки он имел сильных советников. Ну, прежде всего, митрополит Макарий, умерший в 60-е уже годы. Это предстоятель русской церкви, это человек, это все признавали, глубокого ума, огромной начитанности. Он вот благословил создание грандиозного комплекса Четихменей, это книг духовного и нравственного содержания, исторического, литературного. Человек благолепный, очень умевший влиять в добром ключе не только на царя, но и все тогдашнее московское общество. Это, конечно, священник Сильвестр Благовещенский, да, Благовещенский собор, он там служил. Вот. Это окольничий Алексей Адашев, это люди были незаурядные, которые вот и занимались этим государственным делом, устроением этих, вот этих новых начинаний, потому что один царь бы и не мог это сделать, и он слушал их советы, хотя потом переменил о нем свое мнение. Но дела пошли хуже еще до смерти царицы Анастасии, которая, безусловно, была любимой им и очень благотворно действовала на царя, это практически все отмечают. А дело в том, что в 1558 году, я думаю, что царь совершил очень крупную ошибку, когда начал войну с Ливонией. Ливония оказалась слабым соперником, да, она уже была как бы на излете своей какой-то государственности, она была некрупным государством, зависимым очень. И царь, ударив по ней, думал получить выход в Балтике и сразу укрепить свои позиции на севере, сказать, выйти на лучшее положение в европейской морской торговле. Ибо как бы до этого она была затруднена, все шло через соседей, которые были Руси не очень благосклонны. Но здесь он получил сразу много врагов, противников. Ввязалась тут же в войну Швеция, пришлось с ней воевать, и как она, ничью кончилась война, пришлось заключать мирное перемирие, да, на 20 лет. А затем началась долгая изнурительная война с Литвой. Но Литва очень скоро объединилась с Польшей. Они заключили унию в 1569 году, и при поддержке дипломатического, кстати, политической ряда других стран, польско-литовское государство оказалось очень тяжелым, да, соперником для Руси. Собственно, я думаю, что правильно было бы сделать иначе. Это теперь задним числом, конечно, легко увидеть. Так вот, нужно было вести борьбу изначально с Польшей и Литвой за возвращение старинных русских земель. В этой период этой Ливонской войны, которая тянулась почти до конца правления царя, был такой момент, когда царь на переговорах предъявил полякам и литовцам: верните наши исконные русские города, и там многие фигурировали, и Киев, и Чернигов, и даже Ровно, это уже западная часть Руси. Но в тех условиях инициатива была уже упущена, ситуация была уже другая, и хотя Полоцк на долгое время удалось, это важный был город очень, и стратегически он и по размерам был тогда один из самых крупных, удалось взять и почти всю Ливонию, но это был успех временный.
И потом это все было утеряно.
Да, в последнюю часть правления.
Вот, и, значит, средства, которые царь применял для нормализации своей внутренней жизни, в кавычках, к сожалению, для усиления своей военной мощи, свелись к организации опричнины.
Да, это такая довольно загадочная страница истории Руси. Там не все ее стороны известны, да, но главное понятно, главное можно осветить. Это фактически выделение значительной части территории страны в личное подчинение царю, где он действовал так, как хотел, не считаясь ни с нормами такими, ни с обычаями, ни с законами, да, который был судебник, кстати, я не сказал, еще при его дед судебник сделал, и потом был судебник утвержден. Это же для всех был обычай, но он ставил себя выше. И вот эти вот люди, которых он набрал абсолютно из разных, происхождение из разных слоев, происхождение никакого значения не имело. Была верность царю со странными одеждами, такими внешне какими-то очень нищенскими, почти как нищенские какие-то рубища, а под ними дорогая, роскошная одежда. Да? Оно пародировало и нищенские одеяния, и монашеские, но ни теми, ни другими они не были. Вот. И вот эти опричники, которые там привязывали собачью голову к седлу коня или там голове коня, там, и тем самым символизировали свою верность, как псы будут выметать измену и предательство, вот они совершили множество страшных преступлений за это время. Было убито много бояр, представителей духовенства, кстати. Он очень сильно обрушился на духовенство. Он вообще уехал в Александрову слободу, сказать, что показал, что я не хочу быть царем с такими подданными. Он на простой народ, он нарочно сделал такой ход. На простой народ я не в обиде, а вот на духовенство, он с них начал, на бояр я гнев свой положил опалом. Ну и в результате вынудил предоставить ему чрезвычайные полномочия.
Ну, он их вырвал, он их декларировал, эти полномочия, ни с кем же он не советовался. И, насколько я помню, уезжая в Александрово, он сказал, что ну вы правьте как хотите, но если что будет не так, пеняйте на себя, что-то в таком духе.
О, ну, конечно, без угроз дело не обошлось. И вот эта опричнина привела не только к казни многих, как бы врагов, да, предполагаемых, скорее всего, потому что доказательств тут очень трудно было найти. Их обвиняли и их казнили. Но она изменила совершенно атмосферу в стране. Это был как бы совершенно уже другой мир. И, кстати, среди опричников, надо обратить внимание, было очень много иноземцев взятых. Это, видимо, сознательно. Немцев, поляков, там, в основном немцев, да. Были там литовцы, были там шведы. В общем, люди разного происхождения. И их, они тем более были удобны здесь, что уж Русь-то и ее обычаи они не обязаны были чтить.
Совершенно верно. И разгром Новгорода, это какой год?
1570-й он начался, да, зимой. Да. Но длился еще и 1500.
По существу, настоящий, ну, разгром. Такого рода разгром, каких не было даже во времена, в смутное время.
Да, то есть добавьте еще и Тверь. Новгород и Тверь, они были в прежнем виде своем, можно сказать, уничтожены. Там население частично сохранилось, частично там были казнены многие, да, знатные люди и представители духовенства, частично сосланы. Потом еще некоторые умерли от эпидемии или от непосильных податей, так сказать, они не потянули их. Но эти города, вот, которые имели свой облик, свое лицо, они уже в прежнем виде не восстановились.
Ну вот тем самым реализуется та особенность, о которой вы говорили, неограниченность и неподвластность царя, монарха. Никто не отвечает, что это монарх, но выясняется, что этот монарх управляет своими подданными, как маленький ребенок своими игрушками. Хочет так ставит, хочет это, хочет их там уничтожать, если ему не нравится. Выясняется, что он не несет ответственности ни перед кем. Оказалось, что он отвечает перед Богом. Но это была его собственная фантазия. Делает, что хочет. Не столько неограниченность, сколько безответственная монархия. Вот так вот можно назвать этот феномен.
Да, вот почему это случилось, это предмет особого внимания. Тут так просто личными качествами не объяснишь.
Ну, давайте мы тогда отложим подведение итогов и осознание результатов и смысла того, что произошло, до следующего нашего, до следующей нашей беседы. Пожалуй, так. Прощаемся до следующего раза, когда мы закончим наш обзор царствования царя Ивана IV. Всего доброго.